Давайте откроем 7 главу Евангелия от Луки. В ней автор продолжает знакомить нас с теми событиями и чудесами, которые сопровождали служение Иисуса. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Римские сотники были особенными людьми. Писание говорит о них всего несколько раз, но всякий раз с положительной стороны. Помните римского сотника Корнилия из Кесарии? Однажды он молился, и Господь говорил к нему, и повелел ему послать своих слуг в Иоппию за Петром, чтобы тот, пришед, рассказал ему и его дому о Божьем спасении. Именно тогда Евангелие было впервые проповедано язычникам. Тогда же на него и на всех, кто был с ним, излился Дух Святый. Таким образом, Господь начал свою работу среди язычников, и начал он ее с дома римского сотника. В общем, когда бы Писание не упоминало римских сотников, о них всегда говорится только положительное. Пришедшие к Иисусу иудейские старейшины считали этого сотника человеком достойным. Они сказали, «Он достоин того, чтобы ты сделал это для него». Это звание «достойный» сохранилось у евреев до сих пор. Однажды мне даже посчастливилось заслужить его, но, честно говоря, я не имею ни малейшего понятия, что же именно оно означает. Только не говорите никому. При этом мне кажется, что это значит что-то хорошее, потому что когда они говорили об этом, они улыбались. По-моему, они удостаивают этим званием тех, которые не принадлежат к иудейскому вероисповеданию, но которые при этом проявляют доброту и внимание к иудеям. Таким был и тот римский сотник. Он любил этот народ и даже построил им синагогу. Рассказывая Иисусу про его заслуги, иудейские старейшины как бы дают ему рекомендацию и умоляют, чтобы Иисус исцелил его слугу. В общем-то, это было достаточной редкостью, чтобы слуга и хозяин находились вот в таких близких отношениях. В Римской империи было заведено, что у слуг в принципе не было никаких прав. В древних римских хрониках было сказано, что каждый год, когда хозяин пересматривал все свои владения, он тщательно отбирал то, что было продуктивным, полезным и могло еще послужить в следующем году, и избавлялся от того, что не приносило больше никакого дохода или пользы. В этот список имущества, предназначенного к ежегодному пересмотру, входили и рабы. Тех рабов, которые не справлялись с порученной им работой, ждала та же участь, что и заржавевшие грабли, например. Их просто-напросто выкидывали на улицу и оставляли умирать там. Никто не помогал им. В Римской империи рабы считались частью имения, и поэтому хозяин мог просто убить своего раба, и ему не пришлось бы никому за это отвечать. Услышав об этом, люди бы сказали, «Это его имущество, и он волен поступать так, как хочет». Поэтому вот такие близкие отношения между хозяином и рабом были большой редкостью. И очевидно, что этот сотник был очень необычным человеком. Он любил своего слугу и беспокоился за его жизнь. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Помните, как иудейские старейшины хвалили сотника перед Иисусом, называя его достойным? Но он совершенно неожиданным образом отреагировал на известие, что к нему идет Иисус. Он посылает к нему своих друзей и говорит, «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и себя самого не почел я достойным прийти к тебе». Если иудей входил в дом к язычнику, это считалось нарушением закона. Сотник знал, что если Иисус войдет в его дом, то у Иисуса могут быть неприятности. По той же причине, когда Петр вошел в дом Корнилия, он извинился за то, что сделал. С ним было несколько других иудеев, пришедших из Иопии, и на глазах у всех Петр извинился за содеянное. Он сказал: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но я, будучи позван, пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Он извинился за то, что переступил порог языческого дома, потому что это было запрещено иудеям. И вот сотник говорит Иисусу: «Я не достоин того, чтобы ты вошел под кров мой, и даже самого себя не почел я достойным прийти к тебе». Помните, когда к Иисусу подошла женщина родом Сирофеникиянка и просила его помочь ее дочери, которая была одержима злым духом? Иисус ей ничего не ответил. Тогда его ученики сказали ему: «Господь, сделай же что-нибудь для нее. Надоела она нам, невозможно». На это Иисус сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». То, что принес в мир Иисус, было предназначено прежде всего иудеям. И этот сотник не считал себя достойным подойти к Иисусу и тем более просить, чтобы тот пришел в его дом. Он даже смутился, когда увидел, что Иисус и сам идет к нему. Но послушайте, какие потрясающие слова он говорит. «Но скажи слово». То есть: «Тебе не нужно сюда приходить, я не достоин, чтобы ты приближался ко мне. Только одно лишь слово скажи, и выздоровеет слуга мой. Я понимаю, что такое власть, ибо я и сам подвластный человек, и имею у себя в подчинении воинов». Сотник признает власть Иисуса. Он говорит: «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Ни у одного из иудеев, к которым он пришел, он не нашел такой веры, как у этого римского сотника. И вот посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. Этот город находится приблизительно в 40 километрах от Капернаума. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Представьте себе всю трагичность этой картины. Одинокая женщина, вдова, она провожает в последний путь своего единственного сына. В то время было не принято хранить умерших в гробах. Обычно их тела выносили на носилках и клали в саркофаги, что в переводе с латинского означает «поедающий плоть». Такие саркофаги изготовлялись из известняка, который способствовал особенно скорому разложению человеческого тела. Он словно съедал всю плоть, и за какой-то короткий период времени от тела практически ничего не оставалось. Именно благодаря такому своему свойству саркофаг и получил свое название. Тело умершего выносили из дома, клали в саркофаг и оставляли там до тех пор, пока оно полностью не разлагалось, а затем оставшиеся кости хоронили в могиле. И вот Иисус увидел, как из городских ворот выносили недавно умершего юношу. Его выносили, скорее всего, именно на носилках, и сейчас вся процессия направлялась к гробнице. Это могла быть либо пещера, либо саркофаг. Писание не дает нам более точной информации. Итак, среди сопровождающих носилки была и мать умершего. Но вообще, это печальная сцена. Когда Иисус увидел эту бедную женщину, он сжалился над ней. Употребленное здесь слово «сжалился» по-гречески «спланхнизомаи» в оригинальном тексте означает высшую степень сопереживания и сочувствия. Это, пожалуй, самое сильное слово в греческом, которое выражает самую глубину человеческих эмоций. Евангелие часто использует это слово, повествуя нам о Христе. Иисус сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Так они и сказали: «Бог посетил народ свой». Перелистните несколько страничек назад, в первую главу Евангелия от Луки. Там, если вы помните, говорится о рождении Иоанна Крестителя. Когда Бог открыл уста Захарии, отца Иоанна Крестителя, тот начал пророчествовать. И первыми словами, которые он произнес, были: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой». И теперь, в 7 главе, мы читаем о том, что все люди славили Бога и говорили: «Бог посетил народ свой». Пророчество, произнесенное Захарией, исполнилось. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее. Взглянув на карту, мы увидим, что Иудея располагается примерно в 100 километрах от Капернаума, где Иисус находился на данный момент. То есть слух о нем действительно распространился достаточно далеко. Люди во всей округе и даже за 100 километров оттуда знали о том, что Иисус воскресил умершего юношу. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» В Евангелии от Иоанна мы читаем, что когда Иоанн Креститель увидел Духа Божьего, сходящего на Иисуса, он сразу же понял, что перед ним был Мессия, потому что незадолго до этого Бог сам сказал ему: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, он и есть тот самый». Поэтому тогда Иоанн и сказал своим ученикам, указывая на Иисуса: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Какое-то время спустя Иоанна посадили в темницу, и можно только представить, насколько тяжело ему было в заточении. Наверняка Иоанн, точно так же, как и все ученики Иисуса, с нетерпением ожидал скорого установления Царства Божьего на земле. Наверное, он не раз задавался вопросом: «Сколько же мне еще сидеть в этой темнице?» Поэтому то, что он спрашивает: «Ты ли тот?», это, собственно, не вопрос, а скорее призыв. Мол, действуй, сделай же что-нибудь. Вполне возможно, что поскольку Иисус не установил своего царства сразу, не сверг Ирода и римское правительство, у Иоанна, возможно, стали появляться какие-то сомнения. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что ответил ему Иисус. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Иисус говорил своим ученикам: «Если вы не верите мне, верьте делам моим». В другом месте он сказал: «Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют обо мне». Он говорит о том, что то, что он делает, свидетельствует о том, кто он такой. «Те дела, которые я творю, свидетельствуют обо мне. Но если вы не верите мне, — добавил он, — верьте делам моим». Он говорит, что то, что он делает, свидетельствует о его власти и о том, кто он такой. И это поистине могучее свидетельство, поскольку совершить подобное не под силу ни одному человеку. Таких дел никто не может творить, если не будет с ним Бог. То, что делает здесь Иисус, было записано задолго до этого у пророков в их пророчествах о тысячелетнем царстве. Именно вопрос об установлении царства так заботил Иоанна. Ты ли тот? Почему ты медлишь и не устанавливаешь своего царства? Ты ли тот? Или ожидать нам другого? Но Иисус сделал как раз то, что должно было происходить в тысячелетнем царстве. Хромые прыгали, слепые видели славу Божию, глухие прославляли Бога, и нищим было проповедано Евангелие. Иисус сказал присланным к Нему: «Пойдите и расскажите о том, что вы видели Иоанну». Он не сомневался в том, что Иоанн знал пророчество Писания. Он был уверен в том, что когда ученики Иоаннова вернутся к нему и поведают ему обо всем, что они видели и слышали, Иоанн вспомнит все, что было написано в Писании, то, что он так хорошо знал, и поверит в то, что Иисус и есть тот самый, о ком говорили пророки. По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» На берегах Иордана, там, где Иоанн крестил приходивших к нему, росло много тростника. Но, конечно же, никто не ходил к Иордану для того, чтобы понаблюдать за тем, как колышется на ветру тростник. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? С некоторой долей иронии, как мне кажется, Иисус добавляет: «Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Он ставит Иоанна на целую ступень выше всех тех пророков, которых Бог уже посылал своему народу ранее. «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Но далее Иисус делает очень интересное замечание. «Но меньший в Царстве Божием больше его». Если вы чадо Божие, то ваше положение и то, что вы обретаете вместе с Ним, гораздо больше того, чего мог достичь человек, следуя закону. Иоанн Креститель был самым великим из живших тогда людей, но наименьший в Царстве Божием больше его, потому что обладает возможностью иметь более глубокие взаимоотношения с Богом в Духе Святом. Наши взаимоотношения строятся уже не на законе, а на любви. И весь народ, слушавший его, Иисуса, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Позднее Иисус вспомнит об этом во время одной из своих стычек с фарисеями. Когда к нему подошли фарисеи и начали задавать ему разные вопросы, на которые он не хотел отвечать, он сказал: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же рассуждали так: «Если скажем от человеков, то народ отвернется от нас, потому что он уверен, что Иоанн пророк. А если скажем от Бога, тогда Иисус спросит нас: почему же вы не крестились от Него?» И поэтому они отвечали: «Мы не можем ответить на твой вопрос». На что Иисус сказал: «Тогда и я не буду отвечать на ваш». Он видел, что среди людей произошло явное разделение по поводу того, кем являлся Иоанн Креститель. Религиозные идеологи отвергли его, а народ, наоборот, принял. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны?» Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Иными словами, он говорит, так что ж вы хотите-то, наконец? Вы что, сами этого толком не знаете, что ли? Что вас не устраивает? Иоанн пришел, жил отшельником, и вы сказали в нем бес. Я пришел и общаюсь с разными людьми, ем в компании мытарей и грешников, а вы говорите, о, да он, оказывается, не прочь выпить, еще и покушать любит как следует. Так что же вы все-таки хотите? Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади, у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Да, не очень-то и приветливым хозяином оказался этот Симон. Гостеприимство было частью той культуры и ценилось в ней особенно высоко. Приходя в гости, человек должен был снять свои сандалии и оставить их за дверью, и только после этого входил в дом. Тут к нему тотчас же подходил слуга с полотенцем и тазиком и омывал ему ноги, чтобы тот мог с чистыми ногами пройти в комнату и отужинать с хозяевами. Сандалии, которые люди носили тогда в качестве обуви, совсем не закрывали ног, а дороги были пыльными. Поэтому общепринятые правила приличия требовали, чтобы, принимая у себя гостей, вы должны были позаботиться о том, чтобы ваши слуги омыли им ноги. Другой традицией было приветствовать друзей целованием. Обычно они целовали друг друга в щеку. Это было общепринятым приветствием, и в некоторых областях эта традиция сохранилась и по сей день. Это было знаком внимания и любви, расположения, и все воспринимали это очень естественно и нормально. Также в то время широко было принято мазать голову пришедшего гостя маслом. Это символизировало радость, которую вы получите от общения друг с другом. После того, как вся процедура встречи окончена, гостя усаживали и подавали ему чашечку кофе, без сахара. Очень крепкого, даже горького чересчур. Когда он выпивал ее, это символизировало то, что он забывал обо всем плохом и горьком, существовавшем между ним и принимавшим его хозяином. После того, как он выпивал всю чашку, ему любезно подавали следующую, но на этот раз уже с сахаром. Она символизировала радость от того времени, которое им предстояло провести вместе, оставив все плохое и горькое позади. Так что Симон оказался не очень-то приветливым хозяином. Он, похоже, совершенно забыл о правилах гостеприимства. Он не омыл Иисусу ног, он не помазал его головы маслом, он не поцеловал приветственно его, когда тот вошел к нему в дом. А эта женщина, наоборот, омыла его ноги своими слезами, отерла их своими волосами, непрестанно целовала ему ноги и мазала их миром. А как же отреагировал на это Симон? Исполненный гордости от сознания своей собственной праведности, он подумал: «Если Иисус действительно пророк, то как же он позволил ей делать это? Ведь тогда он должен был бы знать, кто она такая. Если бы он знал, он не позволил бы ей даже дотронуться до себя. Сам Симон ни за что бы не прикоснулся к ней, ведь она грешница, блудница, ведь тогда бы вся ее нечистота перешла бы на него». А я очень рад, что Иисус позволял прикасаться к себе грешникам. Это значит, что как бы отвратительно я себя не чувствовал, как бы низко я не пал, я всегда могу протянуть свою руку и дотронуться до Господа, ведь Он всегда рядом. Иисус рассказывает Симону притчу о двух должниках. Один был должен своему взаимодавцу 500 динариев, а другой всего лишь 50. Взаимодавец простил каждому из них его долг. Который же из них больше возлюбит его? Очевидно, что тот, которому больше прощено. Иисус сказал: «Да, это так. Вот и эта женщина, она много согрешила, но все ее грехи были прощены, и поэтому она меня возлюбила больше». Ей же сказал, и я уверен, что он в равной степени адресовал это и Симону: «Прощаются тебе грехи». Я думаю, Иисус заранее знал, какую реакцию это вызовет в тех, кто слышал его слова. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Обратите внимание, Иисус говорит здесь о совершенно новых взаимоотношениях с Богом, взаимоотношениях, основанных на вере и о спасении по вере. Вера позволила этой женщине познать силу Божьей благодати. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Прощение грехов всегда приносит в сердце мир. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною. Имя Мария было широко распространено в Иудее, и поэтому, чтобы отличить эту Марию от других, ее прозвали Магдалиной, по названию селения, в котором она жила, Мария из Магдалы, или просто Мария Магдалина. Если вы помните, Иисуса люди тоже называли особенно Назарянином, потому что имя Иешуа было очень популярно среди иудеев, а когда его называли Назарянином, всем было понятно, о каком именно Иисусе идет речь. Мол, Иисус из Назарета, Иисус Назарянин. Итак, с ним шла Мария Магдалина, Мария из Магдалы, из которой вышли 7 бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Иначе говоря, все эти женщины, которые следовали за Иисусом и его учениками, служили им тем, что у них было, заботились о них, готовили им еду и, как могли, старались помогать им. Я убежден, что эти женщины, которые пожертвовали всем ради того, чтобы служить Иисусу и разделять все его физические нужды, занимают особое положение на небесах. Нам немного о них известно, о них немного написано, но они, вне всякого сомнения, удивительнейшие женщины и наверняка занимают особое место в Царстве Небесном. Ох, и интересно же будет когда-нибудь с ними познакомиться и послушать их рассказ обо всем происшедшем в то время. Если они хоть чуточку похожи на мою жену, они смогут рассказать нам очень много всего интересного. Итак, Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. А продолжим мы с вами после перерыва.